Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 22 августа. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске «Как педагогу не стать дворником? Дома для спутника-строителей. Доживем ли до пенсии?» Выпуск новостей открывает программу, с ними нас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Правительство РФ одобрило законопроект о введении обязательных прямых выборов мэров во всех городах России, пишет «Коммерсант» 17 августа. Документ был представлен в мае. Его подготовило Министерство регионального развития. Теперь правительство должно внести законопроект в Госдуму. После этого его рассмотрят депутаты, которые могут внести в него поправки. Напомним, что сейчас главы муниципалитетов могут избираться как прямым голосованием, так и депутатами законодательных собраний. Во втором случае глава города одновременно является спикером парламента, а хозяйством города руководит наемный менеджер. В новом законопроекте отдельно оговаривается, что спикер заксобрания не может одновременно возглавлять администрацию. Кроме того, в Минрегионе предлагают ввести должность вице-мэра. Предполагается, что этот человек будет избираться вместе с мэром и сможет исполнять его обязанности в случае отставки главы города. Право вводить такую должность оставляют за муниципалитетами. Систему оплаты труда бюджетников ждут серьезные изменения. Проект новой реформы в бюджетной сфере основан на внедрении так называемого эффективного контракта, то есть трудовые отношения нового типа будут строиться на системе оценки эффективности деятельности каждого работника. Проводить реформу Минтруд планирует в два этапа – в период с 2012 по 2018 годы. Она коснется примерно пятой части трудового рынка страны. На начало этого года в России трудились более 14 миллионов бюджетников, из них большая часть в образовании. Цели реформы уже были обнародованы в предвыборной программе Владимира Путина и закреплены в указах президента от 7 мая. Речь помимо эффективного контракта шла в том числе об увеличении зарплат. Предполагается, что повышение будет обеспечено путем сокращения числа учреждений и роста платных услуг. Профсоюзы, как отмечает «Коммерсант», который и проанализировал новый проект реформы, считают эту программу, цитируем, «откровенной профанацией повышения заработной платы». Как ожидается, реформа системы оплаты труда бюджетников должна стартовать 1 декабря. К местным новостям. Космическая фирма имени академика Решетнева выразила желание принять участие в конкурсе по сносу ветхого жилья на территории Северного квартала и возвести там многоэтажки вместо запланированных малоэтажных домов. ИСС таким образом собирается решить проблему жилья для своих сотрудников. Она стоит сегодня довольно остро. Свои предложения железногорские спутникостроители вынесли на общественные слушания. Они прошли в городской администрации в понедельник и получили одобрение. Вот как прокомментировал эту инициативу главный специалист по строительству ОАО ИСС Николай Ярощук.
У нас есть желание поучаствовать в конкурсе по сносу ветхого жилья и по застройке этого квартала для работников ИСС. Недостаточно жилья, поэтому необходимо строить и строить и строить. Мы надеемся, что мы выиграем этот аукцион, будем строить. На слушании принято положительное решение. Я думаю, дальше это решение должно быть вынесено на рассмотрение Совета народных депутатов. И вопрос должен быть решен положительно. Дальше уже все в процессе соответствует законодательству.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Увеличение пенсионного возраста и трудового стажа. Дефицит средств в пенсионном фонде. Досрочный выход на пенсию и повышение выплат неработающим пенсионерам. Об этом будем говорить в четверг, 23 августа, с начальником УПФР в Железногорске Константином Синьковским. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 23 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает, в четверг, 23 августа, до 16 часов не будет холодной воды по следующим адресам. Северная, с 4 по 14 дом, четная сторона, улица Горького, 1, улица Северная, 3. Железногорские полицейские задержали ранее судимого 25-летнего неработающего жителя города. В середине августа этого года молодой человек через незапертую дверь незаконно проник в квартиру по адресу Свердлова, 52, и тайно похитил ноутбук Acer, предположительной стоимостью 24 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – подписка о невыезде. Проводится следствие. Обзор свежего номера газеты «Город и горожане». Анонсы интересных публикаций авторов издания представляет главный редактор Елена Глазунова.
Одна из главных тем – это отмена, по сведениям редакции, задним числом нескольких вечерних рейсов садоводческих маршрутов. В редакцию газеты звонило достаточно много железногорцев, которые жаловались на то, что их никто не предупредил о том, что вечерние рейсы в садоводческие кооперативы были отменены. Сегодня, накануне выхода газеты, мы получили официальный пресс-релиз по ТП, и в газете мы приводим его дословно, так что жители города могут познакомиться, что называется, из первых рук с причиной отмены маршрутов, а также с мнением редакции. Еще одна публикация касается изменений в законодательстве. Они напрямую коснутся нашего города. Это возвращение к прямым выборам главы муниципального образования. Несколько лет назад в устав города были внесены изменения, которые меняли тему избрания мэров. Как мы знаем, Вадим Викторович Медведев был впервые избран из Совета депутатов, а не на прямых выборах. Сегодня в правительстве России предлагают вернуться к прежней схеме. Насколько она станет актуальной именно для закрытого города, эти и другие вопросы также исследуются в статье. Колумнист газеты Виктор Лугарев, глава избиркома Железногорск, он написал нам статью, посвященную Сергею Капице. Есть репортаж такого интересного мероприятия, как «Чай-встреча», где обсуждались итоги первого тура грантового конкурса «Православная инициатива». В центральной публикации номера я назову очерк о детском тренере Викторе Соколове. Он со своими воспитанниками отправился на Паралимпиаду в Лондон. Четверо железногорцев, дети с ограниченными возможностями. У них появилась возможность у одних поприсутствовать на Паралимпиаде, поболеть за наших спортсменов, у других выступить. Речь идет о Марте Прокофьевой, которая будет принимать участие в Олимпиаде, метать ядро. Мы очень надеемся, что она завоюет золотую медаль. И более того, раскрою небольшой секрет, мы договорились о том, что Марта нам будет писать из Лондона, и ее материалы, и фотографии мы будем публиковать как в газете, так и на нашем сайте.
Повышение пенсионного возраста или увеличение срока трудового стажа – по сути, это следствие одной и той же проблемы – дефицита средств в пенсионном фонде. Закрыть финансовую брешь, которая лет через 10-15 может лишить россиян пенсии, правительство предлагает непопулярными мерами. Что думают по поводу этих инициатив железногорцы, узнавала Катерина Добреля.
Дискуссии о том, нужно ли повышать пенсионный возраст в России, идут уже не первый год. Кто-то утверждает, что это неизбежно, кто-то придерживается прямо противоположного мнения. Повышение возраста не панацея, нужно искать другие пути. Минздрав соцразвития РФ готовит стратегию долгосрочного развития пенсионной системы России до 2050 года, в которой размер пенсии предлагается привязать к заработку и трудовому стажу, и таким образом регулировать возраст выхода на заслуженный отдых. Так, Минтруда предложила увеличить трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, до 45 лет у мужчин и 40 лет для женщин. Сейчас минимальный трудовой стаж для получения пенсии составляет всего 5 лет. Но с его увеличением даже в 5 раз 60% россиян просто не доживут до пенсии. Железногорцы, участвующие в нашем опросе, все как один считают, что повышение пенсионного возраста, равно как и увеличение трудового стажа, не решает проблему дефицита средств в пенсионном фонде.
Тамара Михайловна. Я, конечно, против. Мне 55 исполнилось, я сразу ушла, потому что не смогла больше работать. В школе тяжело. Тем более в нашей стране, когда вот трудно живется народ, тяжело. Надо искать другие какие-то, наверное, источники, как-то по-другому мыслить. Почему все время на народе-то выезжать? За счет здоровья и жизни народа. Мы не так уж и хорошо живем, в принципе-то.
Александр Евгеньевич, я против, конечно. Да и стаж, наверное, тоже 45, это же много сильно. Ну, понятно, Европа и требует это же. А у нас и сейчас уже платить нечем, там задолженность. Я не знаю, что тут они будут. Ладно, женщины, они там живут лет до 75. А мужчины же, они, в принципе, там получат два раза, если пенсию, это хорошо. Три. А
некоторые не получают. Я против, конечно.
Нина Александровна, правительство предлагает увеличить трудовой стаж до 40-45 лет, либо пенсионный возраст сдвигать. Вот ваше отношение к этой мере нужно, не нужно?
Отрицательное совершенно. Ну, потому что, во-первых, трудно работать уже становится. Уже после 55 у людей определенные болячки, здоровье, все это надо учитывать. И у нас не так много платят обычным людям деньги, чтобы потом еще работать, не получая пенсию. Я сугубо отрицательно, конечно, как можно к этому относиться еще? У нас нет такой социальной поддержки, как на Западе. У нас все с Запада берут, а толку нет.
Геннадий Нестерович. Пока, по-моему, продолжительность жизни не увеличилась, несерьезно увеличивать пенсионный возраст.
В странах Европы-то как раз пенсионный возраст от 60 и выше, а у нас...
Так у них продолжительность жизни 75 и выше.
Как вы считаете, денег, вот говорят, не хватает. Через 10-15 лет пенсии нечем будет платить. Как выходить из этой ситуации? Что делать?
Наверное, надо вводить прогрессивный налог. Соответственно, пострадают от этого только богатые в первую очередь.
А ведь пытаются же как-то бороться с коррупцией. Тот же прогрессивный налог, но что-то все это тормозит, буксует постоянно.
Политическая воля должна быть к этому.
Об увеличении пенсионного возраста и трудового стажа, о дефиците средств в пенсионном фонде мы будем говорить в четверг, 23 августа, в передаче «Открытая студия». На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, ответит начальник УПФР в Железногорске Константин Синьковский. Звоните и участвуйте в обсуждении.
Детская преступность и хулиганство – явление, нарастающее в наше время как снежный ком. Трудный ребенок – ярлык, который вешает общество на юное создание, вместо того, чтобы разобраться в его проблемах. Сейчас 152 подростка состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД Железногорска. Для нашего небольшого города это немаленькая цифра. Отчего наши дети совершают противоправные проступки, убегают из дома или общаются в сомнительных компаниях? Нашему корреспонденту Татьяне Зиминой рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД Железногорска Алевтина Харина.
Алевтина Аркадьевна, с какими проблемами сейчас сталкиваются подростки чаще всего?
Во все времена проблемы подросткового возраста остаются одними и теми же. Совершение административных правонарушений, совершение преступлений. Такая категория детей попадает на учет подразделения по делам несовершеннолетних. И с такими детьми мы начинаем работать. Работаем мы не просто с детьми, работаем с семьей, потому что если у ребенка проблема, значит, это проблема всей семьи.
При работе с подобными детьми, как вы выясняете, в чем все-таки причина такого поведения ребенка?
У нас работают в подразделении по делам несовершеннолетних высококлассные специалисты, психологи. Мы работаем совместно со школой, где также работают социальные педагоги. Первое – это наблюдение за ребенком. Выясняем круг связи. Затем начинаем с ним, с профилактических бесед, со знакомством с семьей. Эти этапы проходим, мы для себя уже картину определенную складываем. Тот или иной ребенок был не понят в своей семье. У него возникла проблема. Он пытался проговорить это в семье. Семья не услышала. Ребенок, естественно, пошел туда, где его услышат подростковая компания на улице. Мы родителям проговариваем, нельзя стесняться любить своих детей. Любой психолог скажет, ребенок должен раз 10 в день услышать от мамы и папы, что он любим. Должен тактильно почувствовать, что его любят. Неважно, какого возраста, ребенок должен понимать, что его любят не за оценки, не за поступки, а потому что он есть. Если ребенок будет это всегда чувствовать, и так называемых трудных детей фактически не будет. Мы не употребляем такое выражение в отношении своих детей, с кем мы работаем. У нас дети, у которых возникла проблема.
Это от чего происходит?
Мы не уделяем должного внимания своим семьям. Это не только дети, это и наши родители. Любовь ведь проявляется в разных моментах. Можно поговорить, посещать какие-то культурные заведения, тем самым развивать отношения в семье, открыто проговаривать, что он у них самый замечательный, и он будет успешным, добрым и самым лучшим. Если человеку говорить, что ты двоечник, неудачник, он будет таким.
Что впоследствии предпринимать, если имеешь желание вытащить своего ребенка из дурной компании?
Растет подросток. В этот период появляются компании. И не надо пугаться этого. Нельзя настоятельно требовать от ребенка. Расскажи, с кем ты общаешься. Надо тактично самим наблюдать. В школе классный руководитель очень много видит про вашего ребенка. У него спросить. Когда вы выясняете, что да, не совсем компания хорошая, вот в этот момент надо очень тактично вызвать вашего ребеночка на откровенный разговор. Запоминайте все, что он вам говорит. Если у него накипело и он начал проговаривать, тем более слушайте. И то, что ему не нравится в общении, которое вы выстраиваете с ним, выслушайте его. И как мудрый человек сделайте так, чтобы вот эти препятствия убрать. Вы можете в диалог с ним вступать, но ни в коем случае не поучительный. Очень плохо, если ваш ребенок не пойдет с вами на контакт. Не теряя времени, обратиться к социальным педагогам в школу, которые про ваших детей не очень много знают. В детской поликлинике работают замечательные психологи. Туда можно записываться так же, как любому другому врачу. И там помогут.
Самый активный по неспокойствию возраст, класс.
5, 6, 7 класс.
Ребенок по хулиганству попал в полицию. Реакция родителей на эту ситуацию?
Либо это правонарушение, либо преступление. За это, естественно, нельзя хвалить, ругать, наказывать физически, в том числе нельзя, тем более выгонять из дома. Ребенок – это продукт той среды, в которой он воспитывался. Значит, это ваша где-то недоработка. Соберитесь с семейным советом.
Можно ли запретить общаться с определенной компанией?
Если вы скажете это 15-летнему подростку, 99% ребенок вас послушает, но этого не сделает. Надо действовать по-другому. Надо занятость определить ребенка, выяснить, где есть какие-то спортивные секции. Переключиться, и совершенно другие интересы у него появятся. Просто закрыть в квартире ребенка, сказать, ты не будешь общаться, это глупо.
Закон Красноярского края гласит, что дети в летний период после 23 не должны без сопровождения родителей появляться на улице. Как соблюдается и на территории ЗАТО этот закон?
За 6 месяцев мы к административной ответственности привлекли 31 родителя. Очень много краж, грабежей совершается в вечернее и ночное время в отношении детей. Дети часто сами совершают преступления. Исключить момент нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах могут сделать только родители.
Родителям, которые отпускают детей поздно гулять, что им грозит?
Закон предусматривает штрафные санкции от 300 до 500 рублей.
Как вы лично относитесь к вашим подопечным, к вашим подросткам?
Если бы я не любила моих детей, я бы не смогла работать. Работаю я с 94 года, когда начинаешь общаться и ребенок пускает тебя во внутренний свой мир, ты понимаешь. В будущем нашей Российской Федерации все будет замечательно. Даже так называемые трудные дети, не настолько они трудны, они вырастают и становятся замечательными людьми. Но мы стараемся этот момент не упустить.
На традиционную ярмарку вакансий, которая состоится 23 августа в городском центре занятости населения, ждут не только молодежь, но и тех, кто хочет найти новое место работы или получить другую профессию. Что еще интересного узнают те, кто придет в центр занятости, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Безработица в стране стабилизировалась. Эта информация прозвучала сегодня в СМИ, но в Железногорске процесс уменьшения количества безработных происходит довольно медленно. И для маленьких городов, такой как наш, проблема трудоустройства ощущается особенно остро. Самая плачевная ситуация с нехваткой кадров сложилась в образовательной сфере. Главная причина того, что выпускники с высшим педагогическим образованием не идут работать в школы, это низкая заработная плата. Вместо этого они устраиваются продавцами или простыми рабочими, говорит заместитель директора Центра занятости населения Людмила Булавчук.
Сегодня школы готовятся к началу учебного года, и поэтому комплектование кадрами – это основная задача. На сегодняшний день у нас к нам обратились 8 молодых специалистов, имеют педагогическое образование. При этом мы на сегодняшний день имеем 46 вакансий детских учреждений, включая воспитателей, и 28 вакансий со школ. Я говорю сегодня только о официально предоставленной информации в Центр занятости. На сайте администрации вы найдете больше информации по трудоустройству или по вакансиям детских учреждений. Там больше вакансий. То есть вот такая ситуация. 46 и 28. Это достаточно большое количество специалистов, которыми нужно укомплектовать школы города и детские сады.
Еще одна проблема – молодые специалисты, заканчивая высшие учебные заведения, как правило, не возвращаются в родной город. Чтобы не происходила утечка мозгов и рабочей силы, необходимо создавать определенные условия, подчеркивает Людмила Булавчук.
Задача вообще нашего города, администрации, вообще органов самоуправления, центра занятости и работодателей городских, конечно, это чтобы кадры возвращались к нам. Да, получают образование, классическое образование, это сегодня поощряется. Но главное, чтобы город молодел, город имел кадровый ресурс, и нужно, чтобы молодые специалисты возвращались в город. А чтобы они возвращались, им необходимо создавать условия. Это и зарплата, это и рабочие места, это и жилье.
Для того, чтобы предприятия были укомплектованы квалифицированными кадрами, нужна тесная связь между учебным заведением и работодателем. Самым ярким примером этого может служить сотрудничество ОАО ИСС с лицеем номер 102 и СИБГАУ.
Тесная действительно связь с профессиональными учебными заведениями. Замечательно, что это вообще так сложилось благоприятно. И мы знаем, что очень много людей, которые сегодня даже работая в других организациях города, оставляют резюме на ИСС. Достойная заработная плата. Полный социальный пакет, и оплата больничных листов, и дополнительное курортно-санаторное лечение, и какие-то выплаты подъемных для молодых специалистов. И, допустим, молодой человек, который заканчивает, обеспечен рабочим местом. Это значит, молодой человек обучается и знает точно, ему будет рабочее место, он знает, где будет он жить, он знает, какой у него план будет по отношению к своей семье.
Получить хорошее образование сегодня – это замечательно, но главное – найти ему применение в будущем, считает Людмила Булавчук.
Мало выбрать профессию, даже мало получить классическое образование. Нужно знать, насколько твоя профессия вообще востребована завтра. И у тебя должна быть точно уверенность, что заполучив достойное образование, ты найдешь себе достойную работу, и у тебя будет спланирована карьера достойно. Сегодня образование получить классическое не так-то просто, но главное, чтобы у тебя была достойная работа.
Удачный сезон.
Готовим дачу к зиме. В рубрике «Удачный сезон» ее автор и ведущая Нина Комкова дает полезные советы садоводам.
Здравствуйте. Сегодня поговорим о сидиратах. Обычно осенью в нашем распоряжении бывает очень много органической массы – листья и стебли овощей, а также опавшие листва деревьев и кустарников. Самое простое – заложить это все в компостную кучу и пусть перепревает. К весне мы получим полуфабрикат компоста. Такой способ использования органики, казалось бы, простой, но у него есть один существенный недостаток. Готовый компост надо разносить по грядкам. А ведь органику можно компостировать прямо на грядках. Для этого надо просто замульчировать грядки толстым слоем опавшей листвы и травы, слегка присыпать землей и полить раствором М-препарата. К весне готовый компост будет уже практически заделан в почву. Если предварительно провести поверхностное рыхление почвы на грядках, например, плоскорезом Фокина, то вся тяжелая работа, связанная с осенней обработкой почвы, сводится к мульчированию грядок, которые присыпаем небольшим слоем земли. У такого способа компостирования есть целый ряд достоинств. Мы не выбрасываем бесценное органическое удобрение, а сохраняем его и используем вместо навоза. При этом освобождаем себя от нелегкого труда разбрасывать и заделывать его в почву. Почвенные микроорганизмы, черви и насекомые сами справятся с этой задачей и заделают полученный компост в почву наилучшим образом. Укрытая мульчой почва дольше сохраняет тепло, а следовательно в ней ускоряются процессы превращения органических остатков в питательный компост. В здоровой почве нет места для возбудителей болезней, фитофтор, мучнистой росы, корневых гнилей. На грядках, где происходит естественное компостирование, весной меньше прорастают сорняки, а следовательно и меньше забот по их уничтожению. Земля под таким покрывалом за зиму меньше уплотняется, и это позволяет отказаться от весенней перекопки. Можно обойтись просто поверхностным рыхлением почвы, чтобы перемешать перепревший слой органики с землей. Использование листвы в качестве укрывного материала для таких культур, как роза и виноград, позволяет имитировать природные условия, в которых они обычно не выпревают и не умерзают. Еще один способ использования органических остатков осенью – оздоровление почвы в теплицах. Известно, что почва в них очень быстро истощается, а поэтому ее приходится часто обновлять. Гораздо проще посыпать грядки в теплице 20-сантиметровым слоем органики, полить настоем коровяка или птичьего помета. Чтобы последовательно оздоровить почву во всей теплице, понадобится всего 2-3 сезона. Самый простой способ получения органической мульчи с наименьшими трудозатратами – посев сидиратов. Сидираты – это однолетние или многолетние растения, которые временно выращивают на открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры. Цель выращивания сидиратов – улучшение структуры почвы, предотвращение эрозии почвы, подавление роста сорняков, защита от болезней и вредителей. За то, что сидираты обогащают почву азотом, фосфором и калием, эти растения называют зеленое удобрение, а иногда даже зеленый навоз. В качестве сидиратов используют растения с мощной корневой системой, обильной зеленой массой и, как правило, коротким сроком вегетации. Обычно в качестве сидиратов применяют такие растения, как люпин, вика, горчица, подсолнечник, овес или рожь. Посеянные осенью сидираты сделают за нас почти всю работу по перекопке, рыхлению и внесению органики. Сеять их несложно. Нужно по освободившимся грядкам пройтись плоскорезом Фокина, чтобы провести поверхностное рыхление, затем разбросать семена сидиратов и разровнять грядки граблями. корнями. Буквально через несколько дней семена сидиратов прорастут, а через 4-5 недель их можно будет подрезать в почве тем же плоскорезом и оставить перегнивать на грядках. За это время сидираты успевают не только нарастить достаточную зеленую массу, но и своими мощными корнями разрыхлить почву. Когда мы срезаем надземную массу, корни начинают перегнивать. Вот вам и заделка органики в почву без малейших усилий, и почва структурируется. Если же принять во внимание тот факт, что некоторые сидираты фиксируют азот, переводят в доступную для культурных растений форму фосфор, да еще и успешно борются с почвенными вредителями и болезнями, то вполне можно отказаться от применения минеральных удобрений и пестицидов. Именно так и поступают те, кто выращивает экологически чистый урожай.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!